Ну, 10 раз пишем. Ну, конечно, обидно, что не записалось то, что
в прошлый раз было.
Опять же говорю, что если у кого-то есть вопросы по прошлой теме, то задавайте. А, ну, заново. Я думал, что я ее... Что я ее заново проведу, только, может, даже лучше подготовлюсь, потому что я там... Опять же, это еще позапрошлой неделе все началось. Плохое самочувствие, но я надеюсь, что я... Это я первый раз за все, так сказать, время поднял эту тему о любви супружественной. Ну и сразу же такой сбой. Ну, может, потому что слишком серьезная.
Значит, надо повторить.
Да. Может, попробовать еще раз ее прочитать будет?
Нет, так я говорю, что я ее на тех же, на том же материале проведу ее снова.
Хорошо.
Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Я предоскажу, что я так ее затрагивать не хочу, потому что это серьезная тема. По верхам тут не обойдешься. И... А сейчас я бы, может, хотел поговорить на тему посмертных адских наказаний. Вот латинское слово... Есть цитата, ну, я сейчас не стал собирать эти цитаты, где она говорит, что человек в том мире не наказывается за то, что он делал в этом мире, а он просто по приобретенной качеству, ну, своего волительного, своего духа, он совершает там точно такие же преступления. И там он за них... Там нет наказания как мести, но там есть наказание как, ну, для приведения, для выработки условного рефлекса, чтобы человек боялся нарушать закон. И если человек здесь совершил один проступок, это отложилось в его внутренней памяти, а внутренняя память — это что? Это органические формы побуждений волительных человека, которые воплощаются в чувственном восприятии, в образности определенного рода действий и определенного рода обстоятельств, в которых эти действия совершаются. То есть тут человек, получая, вот как она образуется внутренняя память, человек, получая импульс от присоединенного к его, вот у него есть память природная. Что такое память природная? Это восприятие представительности по соответствиям всех вышележащих раздельных степеней в образностях чувственного восприятия в последней степени восприятия или же в степени природного восприятия. И оттуда идет не просто вот, скажем, вот деревья – это побуждение, минералы – это самые внешние чувственности, там животное — это чувство, а это идет в комплексе с пространствами, временами и побуждениями к действиям в этих обстоятельствах. То есть вот мы это воспринимаем не просто вот как отдельно дерево, отдельно почву, на которой она растет, отдельно там птичек, которые в ветвях, отдельно там, не знаю, собачек, которые бегают. Мы это воспринимаем вот как реальность. Вот на дворе трехмерное пространство. В нем вот деревья, собаки, птички, оно все вместе. И наше тело в этой реальности, которое тоже является представительством по соответствию наших внутренних состояний. И это тело с побуждением к какому-то конкретному действию. Вот если это младенческое тело, то это побуждение, я знаю, там, пососать материнскую грудь, там, что-то покормиться, покричать и так далее. Если взрослое тело, то конкретное. Причем это комплекс действий. Это не то, что один дух нам дает действие. а это комплекс ассоциированных со знанием духов. И вот когда это приходит, это в нисходящей последовательности оно приходит в построение. Когда оно воплотилось и принято в действие, мы совершаем это действие. То есть мы представляемся себе как его воспринявшими и совершившими, то она в восходящей последовательности формирует нашу внутреннюю память. То есть органические формы побуждений, которые находятся на уровне внутреннего природного. Вот это очень четко надо понимать, что даже степень природно-духовная в нас принадлежит Господу и занимается ангелами в нисходящей последовательности. А адские духи, они принадлежат к внутреннему природному. Это все находится там. И высшая степень внутреннего природного – это рассудочная, человеческая. Если в нем не образовалось еще рассудочного, то он находится на внутреннейшем природном. Эти вот органические формы образуются. И когда завершается, ну, опять же, там нет пространства и времени. Эти формулы, опять же, говорю, что вот нисходящая последовательность, восходящая последовательность, это не два разделенных там во времени, там в каком-то пространстве, а это одно и то же органические формы, только как бы в разных степенях восприятия. И вот в этом внутреннем природном, вот эта вот внутренняя память, когда человек отрешается от, заканчивает свое построение восходящей последовательности, это опять же вторичная видимость его личности, и он отрешается от него, то из этих состояний внутренней памяти органической начинают возникать точно такие же обстоятельства, которые у человека были связаны с этими побуждениями на земле. То есть все, как говорит латинское слово, все состояния после души после смерти возвращаются, духа человеческого. Но они возвращаются в других представительствующих формах. То есть если здесь это были нисходящие последовательности одни обстоятельства, одна история жизни человеческой, то в другой, так сказать, после смерти, это тоже история его жизни, соответствующая его жизни на земле. Почему человек не замечает разницы, что это другая реальность, что он в мире духов? Потому что возвращаются состояния, и он повторяет те же действия, те же побуждения воплощает, но в другие по соответствиям обстоятельства. И другие, то есть, как говорится, что там есть, например, города, они соответствуют городам в нашем мире вообще, но не соответствуют конкретно, вот по улицам даже соответствуют, но по домам не соответствуют. Вот это дает представление, что значит представительство по соответствующему возвращению. То есть человек живет вроде в том же городе и ходит по тем же улицам, но не в том доме, в каком он был в этом мире, а в том доме, который больше соответствует внутренним обстоятельствам. То есть люди более хорошего вот этого внутреннего характера живут в лучших частях этого города. Знаете, вот как в нормальном городе есть районы плохие, есть районы хорошие. У нас там в Советском Союзе было немного перемешано. А во всем мире так оно есть. Вот в том мире, если человек хорошего характера,
по состоянию,
то он живет постепенно, он приходит в хороший район.
И даже лучше, чем на земле.
Да, конечно.
Даже лучше на земле
лучше,
переходит.
Лучше. Да. Да. И наоборот. Если он жил в хорошем районе, но он был там негодяем и так далее, то он там постепенно переходит в худший квартал, а потом и вниз, потому что там это город над городом. И каждый город, который выше, лучше, а который ниже, все хуже и хуже, вплоть до преисподней. И вот человек через нисходящую последовательность, приняв, например, действие какого-то духа, совершил какое-то деяние, да, скажем, плохое деяние, адского духа. А и у него образовалась восходящая последовательность вот это вот, вот эти внутренние органические формы, и они потом воплощаются в действия. Причем эти действия бесчисленные, оно постоянно, это состояние возвращается. Вот в этом мире у нас одна жизнь, вот один поступок. А в том мире все это бесконечно. Вот эти состояния возвращаются в бесконечное количество поступков. И человек опять и опять повторяет этот злой поступок, Но в отличие от этого мира, вот у нас, поскольку, вот в чем разница структуры, там и здесь, в частности. В этом мире наказание немедленно не следует за злом. Если тебя полиция не нашла, допустим, если тебе удалось это сделать скрыто, то ты это сделал, и все, и доволен, вот прошло. А там, как только зло совершено, там есть своя полиция, свои следователи, и они тебя находят моментально, потому что там все просматривается насквозь, как в таком хрустальном кристалле. И тут же тебя наказывают. Но в отличие от человека, вот человека, так скажем, поймали, посадили в тюрьму, наказали, он вышел, он может быть запуган до определенной степени, он этого уже повторять не будет. Он может исправиться в тюрьме, там его встретил какой-нибудь там тюремный священник, наставил, обучил, он какую-то книжку прочел, он понял, что он совершал преступление, он раскаивается, он покаялся Господу, он может уже исправляться потихоньку. Такое тоже происходит в тюрьмах у нас. А там нет. Там он, во-первых, не может исправиться, потому что там все состояния уже... Только те состояния исправления, которые он приобрел на земле, там могут действовать. Вот вспомните вот этот покаявшийся разбойник, который описан в Евангелии. Он же осознал, что он, вот говорят, что вот там типа вот покаялся перед смертью и спасся.
Признал типа Христа.
Да, но он не покаялся никогда, он увидел Христа. И он не понял, что это Христос. Он говорит ему: помяни нас в царстве твоем. Он понимает, что перед ним какой-то такой выдающийся человек. Он понимает, что его распяли зря. То есть, что он невиновен. Но когда вторым разбойником переругиваются, тот говорит: что ты это вот? А тот говорит: вот мы сволочи, мы получили то, что мы служим. А он-то зря висит на кресте. И это значит, что он уже осознал, что он был негодяем, он осознал, что он был сволочью, он уже покаялся в этом. И он не ждет себе спасения, а он понимает, что он...
Праведного
возмездия. Он понимает, что он получил правильно и не ропщет на это возмездие. То есть вот это состояние, когда оно возвращается в другом месте, Господь видит, что он уже покаялся, что оно вернется. Вот оно дает ему покаяние. Но не то, что он делал зло, как вот на смертном одре пришло, так он срочно призвал и признал Господа, его освободили. Это не освобождает, потому что это совершается не в свободе воли. Человек, если бы тех сняли с креста разбойников, то тот, который Господа признал, он, скорее всего, не стал бы повторять своих преступлений. А тот, которого второй сняли бы, он бы начал повторять, пока бы его снова не поймали. И вот люди, которые умерли, не покаявшиеся, в смысле, не осознавшие свое зло, и не осудившие себя, и не пожелавшие себе другой жизни, в том мире каждое единичное состояние, приобретенное одним поступком на земле, оно постоянно возвращается. Но почему там нет наказания за поступки на земле? Опять же, потому что там нет памяти. То есть человек действует как животное, вот эти поступки возвращаются в состояние, но не возвращается. Но память природная спит, он себя не помнит. Вы знаете, как человек, когда он днем делает, он не помнит, вот когда он в работе, все, он не помнит, кто он там, если он не рефлексирует на эту тему. А он действует вот по внутреннему расположению, каждый человек действует по-своему, но без употребления памяти. А в том мире это еще сильнее, потому что там человек сначала после смерти расформировывается, а потом собирается заново. И в этом собирании его память природная усыпляется. И она без особых причин там не просыпается в человеке. Вот вспомните там в книге «Апокалипсис открытый», в первой главе есть описание преисподней. Вот Судмок описывает, что его ангел водил по преисподней и указывал, что вот этот был в том мире там королем, тот был чиновником, тут был купцом, тут был каким-то там этим бедняком.
И пастором, по-моему, там.
Да,
священником, по-моему, или пастором.
Но те не помнят, кем они были. Да. Вот это сказано.
У них закрыто.
У них память закрыта. А но ангел, естественно, не из своей памяти извлекает, кто он не жил с ними в то же время. Не помнит тоже по своей природной памяти. А он получает от Господа именно просветление. Он заглядывает в память этих природных, И Господь ему дает просветление, кто был этим человеком. Но здесь я не помню. Поэтому наказывать за то, что он совершил в мире, бессмысленно. Это тут у нас поймали, ему в суде говорят, вот ты убил того-то, ты украл то-то, напоминает ему его поступки. И наказывает его за поступки. А там, поскольку нет необходимости, потому что там зло следует немедленно, наказание следует немедленно за злом. Там нет следствия, привлечения прокуроров и так далее.
Там нету тела вот этого нашего.
Не, но там есть тело, почему?
Не, внешнего нашего тела.
Нет, там есть внешнее тело, и оно ничем не отличается от нашего тела. Оно такое же чувственное, такое же это вот, такие же внешние обстоятельства. Но там все это происходит иначе. Единственное, когда катаются в памяти, когда человек начинает доказывать, что он хороший. Вспомните, в книге «Биане Биабаде» там один начал доказывать, что он хороший. И тогда полезли в его память и нашли, что он отравил соседа, что это вот. Но это уже вот как производится следствие. Но чтобы выяснить, чтобы показать ему, что он не такой хороший, какой он и окружающим, как он из себя строит. А там есть тело, там есть тело, там есть все вот растения, кусты и так далее. И в мире духов это даже еще более перемешано почти как в нашем мире. Это уже когда человек попадает в преисподнюю или в небеса, то там только соответствие чистое его внутренним состоянием. У ангелов только чистое соответствие, прекрасные цветущие деревья, фруктовые, замечательный дом, чистое животное, которое приятное и ласковое. А в аду наоборот. А, и тело у ангела соответствует его этим. Вот тело там, помните, написано, что оно возвращает в состояние первой молодости. Да. Вот человек тут получает различные состояния, которые являются ему в виде его телесных возрастов. И когда ангел, то есть человек, преобразовавшийся и покаявшийся в этом мире, возвращается в состояние свое телесное, он возвращается именно в то телесное состояние, в каком он был, когда он был молодым, но очищенный от всех болезненностей, от всех несовершенств. То есть он становится, так сказать, лучшей копией того, кого он был, так сказать, в самой святущей молодости. Когда происходит опустошение, опять же говорю, опустошение, это не спасение, через опустошение не спасается человек такой, каким он перешел в тот мир. Наоборот, он вот как кочерыжка. Все эти состояния от него гнилые с него сдираются, и он возвращается в состояние своих остаточностей. То есть остаточности в латинском реликве, это как оно связано со словом реликве, то есть остальное. То есть все остальное, которое вне его соби. Потому что, смотрите, когда в ребенка засеваются состояния остаточности, они не становятся его собственным.
Невинность.
Да, но она в нем не его собственная, это невинность. И он, в нем ангелы живут этой невинностью. А его суть просто еще не проснулась, она не вылезла. И вот он возвращается в состояние этого ребенка, который в нем чужие, и получает тело этого ребенка, и спасается вот тот ребенок, который в нем был. Но если удается этого ребенка отделить от его собственного, то есть от тех состояний, которые он приобрел уже будучи взрослым. А эти состояния тогда навсегда усыпляются. Но спасается это тот ребенок, вот это вот, как Сенмор говорит, что оно как деревянная статуя, оно только оживотворяется. То есть надеяться на то, что вот, дескать, я тут буду башкатуваться как могу, а потом меня мои остаточности спасут. Если ты уже осознал, что ты, так сказать, совершаешь зло, рационально его подтвердил, то, во-первых, тебе никакие остаточности уже не удастся тебя спасти, потому что ты уже стал, так сказать, человеком в рассудочном, только в природно-злобном рассудочном. А во-вторых, тех, которые спасают всякие там наркоманы, алкаши, просто люди, живущие по этому, ну не думая, по импульсам. Вот их может спасти, но спасают не вот этого наркомана, этого алкаша или алкашку, которая там по улицам ходит, а спасают того ребенка, который в них был до того, как они выросли и стали наркоманом, там алкашкой и так далее. Просто не возникает адского духа. Никто не попадает в ад. Но почему не возникает? Потому что не было рассудочного и не возникло человеческое. Это еще было, так сказать, человекоподобное животное. И вот из него там делают человека. То есть это уже хорошо, что не возникает адский дух. Но это фактическое усыпление, как бы умертвление всех тех животных состояний жизни, которыми человек жил здесь. То есть в определенном смысле можно сказать, когда латинское слово говорит, что в отличие от людей животные не имеют вечной жизни, это относится и к людям животной жизни тоже. Да, спасается тот ребенок, которым они были, но и не возникло человека, и оно не имеет в нем вечной жизни.
То есть человек это тот рассудочный, да, рассудочный, да, то, который, да, является человечным.
Вот это надо четко осознать, когда латинское слово говорит о человеке, оно имеет в виду именно человека, который возник в рассудочном. А то, что было до этого, угу, это чисто животное состояние, ничем не отличающееся от других животных. И оно даже это прямо подтверждает, что такой человек, хотя они даже могут себя считать и людьми и так далее, что на самом деле он ничем не отличается от дикого животного.
Лазарь, лежавший в струпьях у богача, в конечном итоге как бы спасается, да? Ну там сказано в этой притче.
Угу.
Здесь имеется в виду, что он жил без блага. Как бы.
Не, но Лазарь это образ, опять же. То есть образ. Это не конкретный человек Лазарь. Это
образ,
не надо,
но образ,
образ
хорошо, даже каких-то
образ язычников, да, да, которые не имели подлинных истин.
Так они не имели ни рассудочного вообще.
Нет, почему? И язычник имеет рассудочное. Тот из своей, то есть человек становится рассудочным, когда он применяет аналитические методы осмысления себя и своей жизни.
Но при этом, слава Богу, что он не оскверняет Бога. И к Богу относится более-менее как бы, ну, нормально. Потому что...
Но у него есть религия. Любовь язычника, да, есть религия.
Да.
Мальтус.
Отношение к Богу все-таки у него сохраняется более-менее нормально.
Вот сказано, например, я как раз перечитывал главу об этом многоженстве. И сказано, что иудеям, мусульманам было позволено многоженство, и оно их не губило. Потому что они жили и живут в чисто природном, чувственном. Но они живут не как животные. У них есть религия, у мусульман есть религия, у иудеев есть религия. Просто у них не религия, не духовная, как христианство. То есть без духовной потенции. Вот чем христианство отличается от того же мусульманства? Есть христиане, которые живут хуже любого мусульманина. Но в самой религии есть духовная потенция. Поэтому если христианин, так сказать, женится на нескольких женах одновременно, то он кроме природного похоти, он совершает духовное прелюбодействование истинного и доброго, которое потенциально принадлежит его религии. Поэтому многоженство было изгнано из христианства. А мусульманин не совершает. Хотя мусульманину, чтобы войти в свои высшие небеса, у них как бы есть два неба, он должен от многоженства, так сказать, отказаться и начать жить с одной женой. Потому что все-таки подлинное духовное благополучие приносит соединение одного мужчины и одной женщины в одного человека. Но пока он мусульманин, там, пока он тут язычник, его религия, она сугубо такая природная, и она ему обеспечивает небо, но самого низшего уровня, природно-духовного. Но это, тем не менее, небо, это не преисподнее. Но он не может так, у него нет такого духовного потенциала, как у христиан, человека христианской религии, но он не может и совершить такого осквернения истинного и доброго, которое может совершить христианин с этим потенциалом, когда он, ну, когда его природное рассудочное образуется из, вот природное рассудочное, оно в основном образуется из религиозных представлений человека. Природное рассудочное может быть и у атеиста, но это самого нижнего уровня.
Но опять-таки, рационально есть в этом, если он рационально, допустим, многоженство, и он как бы рационально его подтверждает. Ну, тот же самый иудей, допустим. Или...
А для него это не оскверняет святыни.
То есть рациональное подтверждение...
У него религия позволяет.
Религия позволяет.
А если так он считает, что позволительно?
Да.
А разве сейчас у них тоже такая же иудействие? То есть вот сейчас вот на данном этапе...
Ну, сейчас,
сейчас вот они, что-то нет. Там у них по-другому как-то.
Но раньше им было позволено. Ну, до прихода Христа.
Mm-hmm.
А сейчас они более... Вот современный иудаизм, оно все-таки христианство оказало воздействие. Оно гораздо лучше, чем тот иудаизм, который был до того, как пришел Господь. Но хотя у них, по-моему, и до прихода Господа тоже многоженства не было. Только очень богатые люди.
Распространено не там... было, да.
Нет, там у них
дело не было. В том, что...
Я вот что-то не помню по поводу многоженства.
Ну, я не помню никаких многоженств. Даже до прихода Господа. А самое главное, чтобы завести несколько жен, это не то, что завести любовницу, чтобы завести несколько жен, нужно их содержать. То есть у мусульман это очень строго. Муж обязан финансово поддерживать любую жену вне, без преференции ко всем остальным. Mm-hmm. То есть почему у мусульман многоженство современное не очень распространено? Потому что бедный мусульманин себе даже должен не может позволить. Вот тут такая вещь, что чем человек богаче, тем больше бесчинцев он может себе позволить.
Ну вот узбеки, таджики, которые там в Новосибирске, да, там они, конечно, у них там неплохо, они устраиваются, они приезжают, собственно говоря, в Новосибирск, устраивают себе еще одну семью. Там семья, там семья.
Но
там
на
заработок обязан... как семья, а там семья.
Но
там
он обязан поддерживать обе семьи.
Ну там, видите, как одна официальная, а другая не официальная.
Это уже другое.
Не, но все равно он обязан ее поддерживать, если он, верующий.
Не, ну, конечно, поддерживает, соответственно.
Я знаю, что у мусульман, если у тебя есть ребенок, которого ты не кормишь, это большой общественный позор. Поэтому вот эти афганцы, которые приезжали в Советский Союз, ну еще при оккупации, заводили там шашни с нашими девочками, у них рождался ребенок. Они это страшно скрывали в Афганистане, потому что иначе это был бы страшный позор. Как ты сделал ребенка, которого ты не кормишь? Кто ты такой после этого? Какой ты человек? То есть это очень большая разница. Просто там где-то на
полчаса ехать. В данной ситуации они не грешат, получается. То есть если там жена официальная, здесь приехал на работу... Тоже какая-то.
Но это жена, или он просто
себя. Нет, это не жена, это как бы.
Так в мусульманстве есть очень четкое разделение: жена и наложница. Жена, она обязана быть мусульманкой. Он должен...
А наложница не мусульманка.
Не... Наложница может быть шушка. Тогда это наложница для него, а не жена. Потому что жену, когда он женится, он там произносит это вот какое-то это вот. Она у него религиозно становится женой. И. Все, у него по отношению к ней финансовые обязательства сразу становятся такими же, как по отношению к первой жене. А наложница, вон там, вот 300 было наложниц, или сколько, 3000 даже. Вон как эти султаны, вот, как бы ему покупали какую-то девушку на базаре, он с ней проводил одну ночь, а потом ее даже выдавали замуж, за ней давали какое-то, приданное. Это, кстати, считалось очень большой удачей для девушки попасть в султанский гарем, потому что ее будущее было потом уже обеспечено. Ее не просто выдавали замуж, а за нее давали приданное, и это было почетно взять там наложницу султана в жены. Причем туда попадали мусульманские девушки. Просто он ее пользовался, не женясь. Но если он на ней женился, он обязан очень четко ее всегда поддерживать. Правда, он может с ней развестись. Это тоже такой вариант. Вот почему эти мусульманские женщины тут носили вот эти, ожерелье с монетами. Потому что в мусульманстве муж может сказать жене, что я с тобой развожусь, и она уходит с тем, что на ней из дома. Никакого там разделения имущества, ничего. И поэтому на всякий случай они носили с собой вот эти вот монеты. Но с другой стороны, что там, наверное, они все-таки не так просто развестись без какого-то реального предлога, потому что ее родственники тебе там, если ты просто ее пинком выгнал из дому, потому что она тебе надоела, то ее родственники тебя устроят хорошо.
Там будут защищать. Да, кровная месть еще может быть.
Ну, даже не месть, но просто это будет большие. Поэтому...
И старейшины там, и все там это задействованы все суды их.
Да, да, это должен быть очень серьезный предлог, чтобы он вот так вот с женой развелся. Но я говорю, что если он с ней уж предлог найден, он с ней развелся, то она уходит в том, что на ней было в тот момент, когда она...
Когда ей было объявлено, да, что с ней развелся. Да.
Но до этого момента он обязан ее поддерживать. Поэтому это многоженство, это не шуточки. Это не то, что ты там где хочешь гуляешь, а что хочешь делаешь. Ты отвечаешь и за женщину, и за ее детей, и отвечаешь финансово. И поэтому в мусульманстве себе многоженство могут позволить только очень обеспеченные люди. Просто они пользуются, что вот он себе в своем Таджикистане такого не может позволить, или Узбекистане. Потому что если он там такое позволит себе с девушкой, то его просто похоронят. Там, я говорю, за женщину, девушку заступается, ее охраняет ее семья, ее клан.
Конечно.
А он приехал в Россию, а тут как козла в огород пустили, что называется. Ну, ни за что не отвечает им.
Да разве только это они не только так делают. Это же сейчас вообще повсеместно. Везде и все любовницы, и все
остальное. Нет, ну,
это повсеместно в постхристианских странах.
Да, да. Но опять-таки, насколько те православные вот христиане...
Среди религиозных иудеев, я думаю, что это не позволяется.
Нет, это, ну да, я тоже думаю так.
А то, что эти постхристиане стали такими, ну так кто им виноват? И это ж совсем недавно было иначе. Вот, например, раньше, ну, вот сельская община, там парень загулял с девушкой, она забеременела, он обязан на ней жениться.
По советским даже этим законам?
Не, но я говорю еще до советских. И попробует он на ней не жениться. А почему вот эти вот на Украине были покрытка, да, которая загуляла с каким-то пришлым, ну, там солдат какой-то. Община не может заставить солдата жениться. Он ей не подчиняется. Да, да. Соответственно, они девушку выкидывают с ребенком, потому что это будет дурной пример другим девушкам. То есть это очень жестоко выглядит, они ее выкидывают, но на самом деле это создает другим девушкам способ подумать, что с чужими гулять нельзя. Иначе те начнут гулять с чужими, это вот потому что... И это было, а просто то, что сложилось сейчас, вот это общество безответственности. Ну, на Западе, например, матерям-одиночкам очень большая финансовая поддержка.
Особенно во Франции, да?
Ну, и в Штатах. Это значит, что такое гуляние не только не пресекается, но оно и поощряется финансово.
По сути так, подсознательно.
Но в результате это приводит к тому, что бедные дети, которые там... Она, скажем, нападила детей, а потом привела какого-то чморика домой, а он сексуально эксплуатирует этих детей. И, кстати, вот эти педофилы, они часто пользуются. Они женятся на женщинах с одиноким ребенком, надеясь, что, так сказать, не будут контролировать ситуацию, и что это не будет выходить из семьи. А женщина вынуждена терпеть, потому что... Ну, в Штатах, допустим, она его выгнала, но я видал, как это. То есть дети, у них непонятно, кто отец, кто не отец. И начинается разрушение семьи, а какое-то влияние оказывает на детскую психику, это тоже понятно. То есть общество постепенно просто разрушается. И очень скоро это выльется во всеобщий хаос.
Ну, это выльется в войну какую-то. Ну, какие-то конфликты, какие-то...
Помните, катаклизмы? Я говорил, что... Вот то, что сейчас происходит на Западе, вызовет реакцию в виде нацизма. Вот оно уже вызвало эту реакцию. Так они ее получили в виде внешнего, ну, это и русское государство. Ведь Путин же себя объявляет защитником традиционных ценностей. И из этого не следует, что он сам эти ценности любит. Но он четко понимает, ну, на что нужно влиять, на что он может, вот как коммунисты в свое время объявляли, что они поддерживают всех там рабочих и бедных в мире.
Трудящихся,
вот,
да?
Трудящихся, да. Вот так вот сейчас Путин апеллирует через голову правительств к таким элементам, которые стремятся к устремлению в обществе традиционных ценностей и так далее. Он надеется устроить вот этот интернационал как бы такого традиционных ценностей. Как, так же, как коммунисты надеялись на мировую революцию. Это при том, что в самой России никакие ценности, естественно, не соблюдаются.
Ну, там приняли пару законов, там запрет рекламы гомосексуализма. Это при том, что я там читал, что большинство депутатов, в общем...
Да, с Володиным, да, в конце, да, с Володиным.
То есть, начинается не с борьба, а начинается борьба вообще-то с отдельных личностей, правильно? За конкретные действия, а не с запрета этого. А делать можно все, что угодно, только не говорить открыто.
Нет, в России законов очень много, запрещающих все, но их никто не соблюдает.
Ну, в чем-то и беда.
И половину даже никто не соблюдает.
И это именно как бы попытка достучаться через головы до, так сказать. И эта попытка себя оправдывает. Вот возьмите Венгрии, возьмите там Франции, пришедшие эти правые, которые говорят, что Путин молодец, в этих. С другой стороны, наше правительство, оно покорно идет на поводу этих западных ценностей.
Сейчас некуда деваться просто.
Ну, это, в общем-то,
разрушает. Да, но в конечном итоге, я думаю, что мы столкнемся с этим. Когда после войны мы с этим столкнемся. Потому что они нас заставят принять вот эти...
Так они уже заставили.
Уже заставляют, постепенно пока внедряют, но потом заставят, будут заставлять нас.
Один Бог знает, что будет после этой войны. И не только у нас.
И вот что Польша, интересно, Польша, она против этих европейских, как бы, таких ценностей. Вот Польша, Венгрия еще как-то особняком стоят.
Тут надо пережить зиму, потому что когда люди останутся без электричества, я имею в виду в Европе, без доходов и так далее, то это будет очень хорошей почвой для вот этих всех экстремистских партий для того, чтобы попытаться взять реванш.
Разжигание.
Когда люди выйдут на улицу, да, когда начнутся бунты и так далее. Да. Вот как Гитлер пришел в свое время к власти. То же самое. Почему? Потому что немцы вроде начали жить хорошо, а опять потом уровень жизни упал. И до этого нацисты никому не были нужны. А тут они взяли до трети, по-моему, голосов в парламенте сразу же. Вот к чему дело идет. И вот на что рассчитывает, кстати, российское правительство. Они уже на военную победу не рассчитывают, но на вот это вот внутренний подрыв Запада. И вот для этого они объявляют там о том, что мы поддерживаем вот эти ценности традиционные и все такое.
Да, они уже пришли к этому, да. Им уже просто все остальное, как бы, они видят, не играет им на руку. То есть они не могут расколоть, что там в России, в Украине там нацизм или там какое-то оружие, ну.
Ну, это они тоже использовали, только на Украине это,
да, как бы. А сейчас они уже говорят, десатанизация.
И вот это не может долго продолжаться, потому что вот эта вседозволенность, нарушение основных законов, особенно связанных с супружеством, оно ведет к распаду общества. Распад семьи они, может, и пережили, а вот распад общества, это хорошим не кончается. Это на чем в свое время погиб Рим, на чем в свое время пала Византия, кстати, то же самое.
Путин, он...
Давай немножко ближе все-таки, да, к той теме, которую
мы вот начали. Хочу, я тоже давай, считаю, что давай, загробная жизнь, вот давайте,
да,
вот
к этому лучше. Политику.
Да, это не политика, да. Просто это уже как бы у каждого...
Я просто говорю, что хочу вернуться к теме вот это супружество. Вот я сейчас внимательно перечитываю в очередной раз эту «Любовь супружества», но совершенно очевидно, что все, что там говорится о супружестве и так далее... Все это ориентировано даже не просто на христиан, а на подлинных христиан, которые в наши времена это подлинные члены новой Господней Церкви. Потому что какой смысл говорить животным, что им надо соблюдать человеческие законы? Вот мусульманам это не имеет смысла говорить, потому что у них религия природного плана. И у них свои небеса, и свои законы. Иудеям это не имеет смысла говорить. А уж дерелигизированным людям современного общества это вообще бессмысленно. Вот выйти и сейчас на площадях проповедовать любовь супружества. Но кому? Это все равно пойти в свинарник и начать проповедовать правила гигиены. Они так живут. Это их свойства. Это их признаки. И поэтому вот... Когда люди приходят в новую церковь, у них часто начинаются вот эти вот проблемы, особенно в нашем обществе. Вот в свое время в Соединенных Штатах они попытались построить общество, вот этот городок Брюнессен, четко построенное на соблюдениях норм, извлеченных из буквального смысла латинского слова. Вот в чем была величайшая заслуга сначала Академии, а потом особенно этой Всеобщей Новой Церкви, что они построили общество, и оно вот где-то с тысячи... Они, потому что они обособились от мира. Благо Питкин позволил им это сделать, собрав их в этом городке. И они общались только друг с другом в основном. И на этом уровне они женились, там, выходили замуж вот, в своем обществе. И они четко следили, вот они воспитывали детей, начиная с детского садика. Они выращивались детей четко в этих вот нормах, которые были построены на принципах, взятых из книг латинского слова. Все общество насквозь. И вот когда там, например, ну или даже в обычном христианском обществе, когда применяются, ну вот говорится, что вот любовь супружественная, там т.д., правила такие-то, что общежитие, что нельзя разводиться с женой и так далее, это все относится именно к людям, как минимум христианской религии, а как максимум к людям новой церкви. А когда начинается, вот у нас, к сожалению, уже был опыт печальный, но вы все знаете, когда девушка вышла за греко-католика,
Света.
Да, и чем все это закончилось. И я тогда не понимал, как поступить, потому что она хотела, но она как девушка новой церкви хотела, чтобы это было христианство. А тут просто хотела, ему жена была нужна. И он за нее как бы хотел выйти, он был согласен на все, ему все эти махания мекодила, это было без разницы. Если он согласился, будучи греко-католиком, на брак в новой церкви, это значило, что он был такой же греко-католик, как ну, потому что такой затятый греко-католик на это никогда
бы уже. То есть он был согласен поменять религию, да?
У него вообще никакой религии не было.
А, ну я понял. На природном уровне.
Потому что затятый греко-католик на это бы никогда не согласился.
На природном уровне.
А это именно вот уровень животных. И в латинском слове четко сказано, что не только там. Что если люди разной религии, то они не могут составить супружество. Причем вот в мусульманстве требуют, чтобы женщина приходила в мусульманство. Даже вот в Российской империи, там, если женился, то или женщина вышла замуж, то она должна была приходить в православие. Вот когда немецкие княжны, которые становились русскими царицами, они же были или протестантами, или католичками, и они должны были становиться православными. Если они выходили там за сына царя, чтобы быть царицами.
И в иудаизме то же самое.
Да, в этом есть логика. Что, ну, потому что должны быть некие общие правила. Потому что доказывать, когда, например, если мусульманин женился на христианке, и он хочет взять вторую жену, она возмущается по своей этой природе христианской, да. А он для него все нормально, что-то это вот. Чтобы не было конфликта, она должна перейти в мусульманство и принять все связанные с этим правила. Или наоборот, например, когда христианин женится на мусульманской девушке, для нее все вот эти вот ее разговоры. Но хотя он может ее постепенно переварить и перевести в христианство. Но когда женятся люди в рамках старого и нового христианства, это бывает по-разному. Вот я читал там какая-то в Канаде 19 век, конец 19 века, какая-то девушка в Канаде женилась на каком-то там, ну он был то ли англиканской церкви, то ли протестант, и в результате она его привела в новую церковь. Но это уже как бы воздействие второй половины. Но если этого не произошло, то... Но, допустим, у христиан как бы все-таки у членов новой церкви, и у христиан на самом деле в этом отношении разницы не должно быть никакой. Потому что, допустим, любовь супружества, она просто более подробно разъясняет каноны, которые были и в старом христианстве. Опять же, что там, если развелся без достаточной причины, то есть прелюбодеяние, и женился на другой, то ты прелюбодействуешь и так далее. Это как бы было и в старом христианстве. Более того, в новой церкви это более флексивно, то есть больше, так сказать, шат возможностей. Потому что в старом христианстве это было однозначно. Вот ты женился, и только там, я знаю, папа римский мог развести. Вот из-за чего Генрих VIII порвал с Римом. Потому что Рим на его художество отказался ему, так сказать, очередной его развод оформлять. Он сказал, их так обиделся, и теперь у нас будет своя религия, я буду главой церкви, и сам себе буду позволять все, что я хочу. И до недавнего времени практически развод получить было почти невозможно. Но и в новой церкви, собственно, это же правило перешло, потому что оно же основано на Евангелиях, правильно? Только там вот любви супружества дается несколько чуть более флексивная возможность. Там, потому что бывают разные ситуации в жизни и так далее. Но идеал новой церкви, он точно такой же, как и в старой христианской церкви. То есть супружество одного мужчины, одной женщины, которая переходит в вечность. И это супружество с самого начала ориентируется на вечность. Что вот там сказано было в той цитате, когда первое, вот, первое состояние брака, супружества, то они чисто природны. То есть они ничем не отличаются от природных соединений, потому что живут ради природных удовольствий. И только потом, когда муж и жена начинают бороться в себе с похотями, вот там сказано, что кто-то вот, бывают люди, которые с женой живут как с блудницей. Вроде они не женились, церковный брак, все, но фактически они живут только ради чувственного. А когда в совместных служениях они взирают на Господа и борются со всеми злами, со всеми похотями своей жизни, в том числе не только там с похотями чисто чувственными, а и с жадностью, и т.д., и т.п., и с... они в конечном счете начинают жить друг для друга. То есть жена живет для мужа, муж живет для жены. Тогда они начинают составлять одного человека, и только после этого Господь дает им внутреннюю любовь супружественную. Потому что любовь супружественная, она хоть и озаряет все вплоть до чувственных удовольствий, но она принадлежит и остается только высшим степеням сознания. Она пребывает над рассудочным. Она влияет на рассудочное, но она пребывает именно в духовно-природной степени. Это раздельная степень, которая выше рассудочной степени сознания. И вот только тогда Господь дает подлинную любовь супружественную. А до этого может быть брак, все, и при этом не быть никакой любви супружественной. Но, тем не менее, там говорится, что эти браки должны соблюдаться до конца жизни.
Ну, а как насчет разжигания, вот в платье, когда идет разжигание, и просто в данной ситуации советуют просто жениться там или выйти замуж, чтобы не разжигаться хотя бы.
Так это не разжигание во плоти, это четко вот в тех цитатах, которые были в прошлом занятии, там показано было, что человеку от рождения, и мужчине, и женщине, врождено желание к взаимному соединению. Почему состояние супружества нужно предпочитать состоянию безбрачия, вот этих цитатах. Что это вот как все равно, чтобы бороться с чувством голода. То есть бороться можешь месяц, пока не сдохнешь. А тут как бы не сдохнешь, но оно подымется и будет даже тревожить твое внутреннее духовное состояние.
Как говорится, мозги жарить.
Не только мозги, это раздражает и гораздо более высшие степени. То есть, поэтому там вот во второй части любви супружества даже даны рекомендации, как это, если ты не можешь по каким-то причинам вот сейчас там жениться, как с этим справляться, не разрушая потенциальную возможность к дальнейшему получению любви супружественной. Чего в старом христианстве не было. В принципе. То есть оно не было позаконодательно, но фактически оно было. Потому что там были и сожительства, и публичные дома, и так далее. Потому что бороться с природой невозможно. То есть были изобретены такие некие общеусловные правила. Но, как говорится, жизнь брала свое. Те, кто хотели отстоять идеал, в результате уходили в монахи, но получали не идеал, а наоборот полное извращение сознания. Почему? Потому что это такое же естественное состояние, как и желание удовлетворять чувство голода. Потому что чисто физиологическая потребность, истекающая из духовных представительств высших состояний сознания. Это не просто похоть тела, вот желание покушать, это не просто похоть тела. А это представительство по соответствиям определенных, вот как человек, когда кушает пищу природную, его дух в это время удовлетворяется пищей духовной. или хотя бы те ангелы, которые с ним соединены. То есть это связано в единую связку. И когда мы прекращаем, начинаем голодовку, то мы прекращаем вот эту вот связь по соответствиям духовного и природного. Почему наше природное тело в результате разрушается? То есть истощается и гибнет. Оно начинает пожирать само себя, потому что это невозможно остановить. Это процесс, который должен идти. И вот точно так же и с любовью супружественной. Почему и говорится, что состояние брака предпочтительнее, чем состояние это.
По поводу голода. Один, значит, азовец рассказывал, что, говорит, был в плену. И он говорит, знаете, что самое страшное в плену? Ну, ему сразу говорят, там, тебя побивали, убили. Нет, говорит, чувство голода.
Но вообще и странно, если, что их кормили, потому что...
Если, ну... говорит, ты хочешь кушать, а кушать нечего, говорит, это очень страшно, говорит.
Так, я думаю, это азовец? Не для всех. Зачем азовец? Возьми концлагеря, скажем. Но... немецкие, советские. Почитай, что происходило в этих концлагерях. По сравнению с этим, то, что пережил этот азовец, это просто...
Я к тому, что человек как бы сделал вывод, что самое страшное...
Но да, это для него может быть.
Нет, это для всех. Чувство голода человека разрушает. Именно поэтому в советских лагерях чувство голода использовалось в этих концентрационных в качестве основного инструмента расчеловечивания. Потому что когда человек не поест неделю, и у него никакой перспективы поесть дальше, у него наступает такой слом сознания и такой слом мозга, что он за кусочек жратвы готов сделать и совершить что угодно.
Ну, есть же люди, которые вот специально пытаются голодать, и голодают какое-то время, там, неделю, и сколько, а потом приходит момент, что он действительно не хочет уже кушать. Он постепенно, конечно, угасает, но он, у него нету этого тяги такой вот.
Это только тогда, когда ты ничего не делаешь. А когда ты при этом должен заниматься тяжелой физической работой, живешь в вымершем бараке, а самое главное, что ты не собрался голодать, ты не собираешься голодать, да. Тебе просто в себе задавливают это чувство, сам позыв.
Ну, понятно, что
задавливают. Но это позыв жить. Это позыв жить. Человек понимает, что он просто умирает.
Ну, вот даже это в Японии я слышал, да, кажется, да. Раньше, или в Китае, скажем, старики, родители, которые уже это вот уходили, просто ничего не принимали, быстрее умирали от этого.
Это способ самоубийства.
Ну, фактически, да.
Человек, да, принял решительное желание в себе что-то убить. Но человек, который сидит в заключении и голодает, он же не принял решение себя, так сказать.
Да, это насильное решение. Насильное.
Он хочет кушать. И он ради этого готов пойти на что угодно.
Выходит, это правда.
Да.
То, что он сказал.
Да,
так, дело в том, что у него была рука, представляете, там поломанная рука. Ему не оказывали медицинской помощи. И все говорят, у тебя рука болела. Там. Он говорит, нет, ребята. И избивали, там и руки болели, да, все страшно. А вот страшный голод. Он сказал, что именно голод, это было что-то с чем-то.
Кстати, я заметила, что когда... Вот у меня раньше были часто моменты, когда, вот, допустим, я не работала, я иногда забыла покушать, и это сразу такое состояние подавленности.
А, да-да-да, как когда... будто плита, раз так, да. И ты уже не думать ничего, ты только думаешь, чтобы покушать. Вот,
и когда я вот с работы возвращаюсь, там что-то себе начинаю готовить, или мне кто-то мешает, или там чем-то отвлекает, раздражает, я такая сразу такая раздражительная, если мне не дают спокойно поесть. Да. Так что... Да, человек от этого очень сильно раздражается.
И страдает, и раздражается. И, собственно, и умирают. Если не дать кушать человеку, тем более там,
да.
Да, и умирает, умрет человек.
И очень быстро. Он сначала в дистрофии. Вот я читал книжку «Путешествие в страну ЗК», как европеец попал в советский концлагерь. Он описывал эти процессы, как происходили. Там как был принцип, что ты, если не выполнил норму, то тебе давали половинную пайку. Но если ты съел половинную пайку, то у тебя сил не прибавилось. На следующий день ты не можешь норму выполнить. А потом ее уменьшали до четверти, если еще не выполняешь. То есть, а четверть это уже жить нельзя. И человек начал дистрофию, он сначала худел, а потом просто угасал и умирал. И на таком полухолодном существовании вот есть некий минимум, после которого человек просто не в состоянии будет прожить. Но безусловно, не доводя до этого минимума, его можно держать годами. Вот известная история, китайские кули, которые там перетаскивали мешки, и им в конце дня целый день таскают тяжелые мешки по 30-40-50 килограмм. И ему в конце давали две горсти риса, даже горсть, по-моему. И вот он десятилетиями жил на вот этих двух горстях риса. Но у него уже желудочная система была такая, что она из этого риса извлекала вот все, что можно. Но если бы ему давали еще чуть меньше, он бы просто умер.
А еще, Саша, вот есть люди, которые хотят, допустим, похудеть. И они садят себя на жесткую диету, допустим. И в какой-то момент в их сознании это все переходит в какое-то такое, что они начинают не просто худеть, а уже истощаться. И уже чуть ли, как это называется, я точно не могу сказать, когда у них в сознании, да, в сознании идет переворот, и они уже не могут поправиться уже. То есть они угасают, угасают и угасают.
В том, что отключение чувства голода, это вот есть, когда у человека есть страшная боль, у некоторых происходит отключение, они теряют чувствительность боли. Они, вот когда это переходит к пределу, они перестают чувствовать боль. Такие случаи известны. Но из этого не значит, что ты перестаешь нуждаться в еде, если ты перестал желать кушать. Это просто значит, что организм начался самосохранение, отключил вот этот предупреждающий сигнал о том, что ты хочешь голодать.
Вот почему бросить курить все-таки проще, чем похудеть. Потому что сигареты не являются необходимостью для организма.
Они дают пищу.
Тебе давят от наркотиков, то есть что там тебе давят, все. Но если ты не будешь курить там или употреблять наркотики, ты не умрешь от физического истощения. А вот без еды нельзя вот так бросить и забыть.
Саша, я хочу как бы возвратиться к тому бессмертному состоянию. Вот меня вот язычники интересуют. Вот язычник, какой же все-таки язычник спасется? Тот язык? Как он именно отношение к Богу? Какое у него отношение к Богу? Ведь мы же понимаем, что если человек там отказывается что от существования, просто он не верит в существование Бога, ведь он, по сути, отбрасывает
его. Но язычники верят в существование Бога.
А, значит, это те, которые верят. А как они верят? То есть, какая у них вера? Я еще тут
так никак... Вот,
вот язычники, мы говорим, те, которые есть, вот там...
Какие?
Ну, которые верят, допустим, во всяких там богов, или там, например, у них там всякие там причитания, там, ну, всякие такие языческие культы. То есть, эти имеются язычники, да? Да, то есть те, которые...
Это не атеисты.
Те, которые мы как бы в старохристианстве считали идолопоклонниками. Угу.
То есть у них своя религия, другая, но все-таки религия.
То есть, понимаете, что такое старохристианское, что такое новое, это совсем разные понятия. Отношения, даже выстраивание отношений в своем разуме. Вот, а где тогда в старохристианском может быть рассудительность? А где, откуда она возьмется?
Вот в книге о Нефиобате, там есть глава, посвященная язычникам, язычным народам, четко описано, что тот язычник, который соблюдает законы своей религии, верит в Бога или даже в богов своей религии, он в том мире гораздо легче принимает истины, чем христиане, как это ни странно, которые пребывают в заблуждениях относительно Господа, скажем, делят его на три. Ведь христиане, делящие Бога на три, они же такие же язычники, если не хуже. Но это бы язычник, в отличие от них, не имеет священного писания. А они имеют священное писание и тем не менее поклоняются трем богам от вечности. А по сути даже не трем, а у них там и Матерь Божья, и святые, и так далее. У них много Божия.
Тогда язычники даже лучше, чем они.
Да, совершенно. О чем латинское слово и говорит.
Но там еще есть язычники, я читал, что те, которые в основном полагаются на работу. Вот они работают как-то между собой, какие-то милосердия они делают, милосердные дела, но особо они не включаются вот в эти языческие культы, но они вот на работе в основном сосредоточены. Работать, вот они как бы у них это все.
Но у них есть жрецы, которые проводят обряды.
Если взять тех язычников и этих, которых сейчас вот...
Ну, это в любой религии всегда есть как бы... Те, которые заведуют культом, они занимаются и богословием, они занимаются и этим. А есть обычные люди, они приходят на богослужение, получают там незаметно для себя состояние святости, которые потом возвращаются в том мире. Это как в организме. Есть мозг. Есть легкие, есть сердце, а есть печень, почки, мускулы и так далее. И каждый делает свою работу. Но пока он в едином организме, все процветает.
То есть получается, что язычники — это разные у них, короче, положения, как бы в обществе все, но они просто все-таки к Богу относятся достаточно со страхом каким-то.
Да.
И трепетом. Какой-то страх у них есть, и отношение у них какое-то выработано к этому. Потому но представлений о Боге у них нету, получается.
Почему нету? Есть какие-то представления?
Человеческое или какое?
Какие-то есть.
Какие-то есть. Вот он приходит в храм, там стоят статуи, у него представление в согласии с этими статуями, его этим.
Человеческое все-таки. Да. Потому что если в человеческом он не принимает, тогда...
То есть они как бы тоже несут служение свое, но более низкого уровня. И все, но служение они несут.
Ну, как бы они на верном направлении, только немного не туда.
Но видеть они Бога все равно, ну, как бы не могут.
Ну, все язычники поклоняются Богу в человеческом образе. Даже если это многобожие, все равно в человеческом.
Ну да, это...
И только очень большие разумники начинают для себя выдумывать некий такой принцип. Кстати, вот во всем есть своя польза, когда был последний обстрел, помните, на этой неделе, да, когда опять был этот локдаун, когда все вырубилось, у меня с утра не было электричества, я вместо того, чтобы усовываться в компьютер, сел, пошел, почитал книжки, и взял, у меня там лежит книжка по буддизму. Кстати, очень хорошая книжка, она была издана в Новосибирске, где-то в 80-е годы. Там очень серьезные люди, очень серьезные статьи, называются что-то там, какие-то философские аспекты буддизма. Я ее даже когда-то приобрел в букинисте в бумажном варианте. Она, к сожалению, уже разваливается. И я наконец для себя разобрался в этой философии джайнизма, которую я раньше как бы не понимал. Но я как бы читал, но до меня не доходило. А тут взял, прочел, там есть такой пятеричный принцип. А заодно я и до конца разобрался, наконец, в боровском принципе этого дополнительности. Там, оказывается, Бор это именно, он пользовался вот этими джайнисты, как они эти, шкотики, забыл. Я с этим термином.
Но это не значит, что он был буддистом?
Это не буддистский принцип, в том-то и дело, буддистские отличаются. Это он разбирает джайнистов и вот этих, как этих, которые до них были. Ашкотика, кажется, называется принцип. Или не ашкотик, не знаю. Ладно, неважно. И он взял эти... Просто когда они запутались там, это 30-е годы, когда они пытались понять смысл строения микромира и поняли, что чистой физикой они не обойдутся, и они начали заниматься философией. И вот он принимал всякие философские эти, изучал доктрины. Оказывается, он использовал вот эти принципы джайниста, вот эту пятеричную систему, и создал свой принцип дополнительности, он его экстраполировал на физику. Вот до этого я его не очень понимал, вот теперь, когда я разобрался с этим, из чего он это извлек, то я наконец до конца понял этот принцип дополнительности.
И он, в принципе, пошел по верному пути?
Ну...
Или ближе просто стал?
Он стал ближе. По самому верному пути пошел впоследствии вот этот Бем. С Прибрамом. Которые вообще это вот... Но Бем, кстати, когда он изобрел свой этот... Сначала импликативная вселенная, потом голографическая. И он тоже понял, он пошел на восток. И был такой Радхи Кришнан. И у него были беседы с этим Радхи Кришнаном. Ну, Бем пытался... Вот опять же, вот, когда физик доходит до определенного предела, он понимает, что тут... Его, так сказать, натурофилософия ограничена, и он ищет, идет к философам различным. Я тоже в свое время пошел именно к индийской философии, когда увидел ограничения физики как науки. И я даже видал эту книжку. Она продавалась тут у нас, беседы перевели на русский, беседы этого Бема с Радхи Кришнаном, но она каких-то уж совсем немеренных денег стоила, и я как бы ее не купил. Хотя, может, и стоило купить. Но мне просто это было и не очень интересно в тот момент. Вот у Радхи Кришнана, кстати, есть великолепный об этом Толик упоминал, двухтомник индийской учебник, учебник индийской философии. Очень обстоятельный, очень хороший. Я его в свое время с очень большим удовольствием прочел и пользой. А буддист это совсем иначе. То есть вот именно эта статья, она посвящена тому, что она показывает, что хотя некоторые исследователи часто думают, что в буддизме этот принцип джайнизма нашел как бы свое развитие, он говорит наоборот. Буддисты это отрицали, там он приводит разговор, что вот джайнисты говорят то-то, то-то и то-то, но дхамма буддизма не учит об этом, она учит совсем другому. Вот почему буддизм это, в общем-то, не религия.
Это учение просто.
Нет, это практика, вот на чем, чем заключается основа буддизма, что любое действие в этом мире приносит человеку страдания. То есть оно кончается страданием. Даже если сейчас тебе хорошо, то потом тебе будет плохо. Даже если у тебя сейчас все есть, то потом ты это все равно потеряешь. Ну, логично. Как бы тебе сейчас не было хорошо, когда-то все это кончится. Всякое удовольствие кончается и все. И он говорит в результате, что когда человек чего-то хочет, он с неизбежностью, потому что сейчас он этого хочет, если он не получает, он страдает. Если он получает, то он сначала радуется, а потом страдает еще больше, потому что потерял это. И что единственный способ избавиться от этого, это избавиться от желания, чего бы то ни было. И поэтому буддизм не занимается спекуляциями на тему, что есть, чего нет, что будет и ничего нет. Он говорит, что есть путь избавления от желания и, соответственно, избавления от страдания. И вот это и есть высшее просветление. Когда, но это не в том смысле, что когда тебе ничего не хочется, то что ты уже перестаешь страдать. А у тебя исчезает, надо избавиться от желания потенциального стремления к чему бы то ни было. Вот все вот эти вот сансары, все это заимствование из более ранних и других систем. Но буддизм это чистый метод избавления, потому что существует много ответвлений, которые называют себя буддизмом, но буддизмом не являются. Современный вот эти вот буддизм, который ламаизм. Вот у меня есть один знакомый, который попал в какую-то вот во Львове, какие-то буддисты есть, но это на самом деле не настоящие буддисты, это какое-то ответвление этого ламаизма. И вот я с ним время от времени имею удовольствие пообщаться, и я вижу, как их на самом деле надувают. Им не сообщают настоящего буддизма. Но проблема заключается в том, что если человек пошел по этому пути, он просто уходит от всего. Вот эти, как эти буддисты. Он шел просто. Они ходили по дорогам, вот что им кидали, какую милостыню, они все это съедали, одевались в какую-то ткань там со свалки найденную. То есть он уменьшал потребности телесные просто для того, чтобы учиться ничего не хотеть. А их учат, как там улучшить свою жизнь, так сказать, поднять свое настроение, самочувствие и так далее. То есть это типичные психологические практики с псевдобуддистской терминологией, но от них тщательно скрывают, вот это, почему в ламаизме произошла подмена, то есть ушли четыре принципа основных буддизма и пришли четыре добродетели. Даже монастырь, на самом деле, для праведного буддиста, это, ну, как бы не то место, потому что монастырь это уже хозяйство какое-то и так далее. Ну, как бы вроде бы мы не просим милостыню, мы сами себе что-то выращиваем, но все равно это уже какие-то постройки, какие-то, кто-то должен там эконом быть, заниматься экономией и так далее. И, кстати, в христианство монастыри пришли из этого, из буддизма. Потому что изначально в христианстве не было монастырей. У них была некая общая община, общее имущество, но они жили семьями. То есть они приходили в эту общину с семьями. Это было, в общем-то, богодельня. Туда много набивалось там вдов, сирот и так далее, которые приходили не потому, что они вот приняли христианство, а потому что там они могли приобщиться к общему пирогу, кормиться вокруг этого. Но все апостолы были это вот женаты. Один Павел проповедовал безбрачие, но Павел, судя по всему, был все-таки этим, но вдовцом. Потому что он был фарисеем, а фарисей должен был жениться в определенном возрасте. Если в этом возрасте Павел был без жены, значит, он потерял где-то жену, и, соответственно, у него, наверное, детей не было. Но он проповедовал безбрачие остальным, но на самом деле безбрачие не было в христианстве как бы необходимостью даже для клира. Все пресвитеры, потом епископы, они имели жены и детей. А потом появились вот эти отшельники, анахреты, которые уходили там в горы и жили без семьи. Но это опять же не был монастырь.
Но потом церковное начальство увидело, что они, ну, как бы там развиваются очень нехорошие духовные практики. И оно их начало собирать и сгонять в монастыри. Первый монастырь, кстати, основал какой-то римский командир достаточно высокого уровня, который уверовал в Христа. И он, руководствуясь этим принципом безбрачия и так далее, он заимствовал идею монастыря у, я забыл, как это называлось, ответвление, секта, ну, неважно. А те заимствовали у буддистов. То есть христианские монастыри – это фактически копия буддистских монастырей, которые там возникли как минимум лет на 300 раньше. И он там установил жесткую армейскую дисциплину. Там люди приходили добровольно, но если они уже подписались монахи, то если они там что-то нарушили, то очень жестокие наказания были. И все. То есть это как военный гарнизон. Он скопировал систему римского легиона.
Как исправительная колония.
Да, да, как исправительная колония. Но только ты туда приходил добровольно.
Да, поставили.
Ну и в этом была логика, потому что если бы не было жесткого того, то туда бы куча набилась, вот как современные монастыри, если посмотреть православные, то туда кто только не набивается. Потому что там бесплатно кормят, бесплатно это вот. И там такие вещи происходят, что потому что нет строго дисциплины. Потому что когда такая богадельня, там действительно должна быть очень строгая дисциплина. А в изначальном христианстве этого не было. Просто потом типа монахи начали считаться как бы духовно просветленными, и их начали продвигать на высшие церковные должности. Но смысл был в том, что, допустим, епископ, если он женат, у него семья и все такое прочее, то он начинает работать на свою семью, то есть это, ну, что-то в свое хозяйство и так далее. А тут как бы бессеребренник, да, ему ничего не нужно, поэтому он лучше будет управлять имуществом церкви. Но все это было хорошо. Проблема заключалась в том, что человек не может жить неестественной жизнью. Соответственно, они или имели где-то что-то на стороне, или вообще вот гомосексуализм вот развивался.
Кстати, скрывали вот, внутри себя
что-то. Да, да. Во всех вот этих вот замкнутых коллективах военных, там, ну, гарнизоны и так далее, пиратские корабли, там процветает всегда гомосексуализм. Потому что, как бы, естественная тяга есть, а удовлетворять ее с кем? Ну, с тем, кто под боком. И какие пираты, они разбивались на пары и жили парами. И оказалось, что, ну, человек может вроде бы быть и без семьи, а все равно имущество накапливать. Это не оказалось препятствием. Но в результате это черное духовенство, монашество, оно полностью вытеснило белое духовенство. А захватив власть, ну вот в Риме пошли еще радикальнее. В Риме же тоже священники, как и православие, женились до 13 века. А потом какому-то папе взбрело в голову, что их всех надо превратить в монахов. И он запретил священникам жениться, а женатых развел. То есть выкидывали просто жен, детей и все. Ну и в результате что сложилось? Живет какой-нибудь католический каноник. У него есть экономка, которая заведует хозяйством, и на воспитании племянники и племянницы малолетние. Ну, тот, кто имеет свой доход, я имею в виду, священник, у которого есть свой этот. То есть то же самое, только под прикрытием. Нету брака, а есть такое, да. То есть извращение максимально возможное. Ну, и отсюда же у них вот эта педофилия, развитие. Потому что когда идет препятствие естественному состоянию, то развивается.
То есть внутренние они становятся такими, даже если это не делают и не совершают. Да. А внутри не делают, потому что они пытаются загасить те чувства, которые, собственно говоря, надо, чтобы они как-то выходили наружу.
Не, ну это просто надо служение жизни. Да. Это служение жизни. Это даже не просто какие-то чувства, а это то, что составляет, что формирует человека. Вот как человек формируется из еды, точно так же он формируется из семейной жизни. Иначе он просто не становится человеком, а половинкой и достаточно извращенной при этом.
Это, знаете, вот похоже, как Петр этот, Павел говорил, что он должен быть мертвым по плоти. Вот за буддизм говорили, типа, что я должен как бы быть пресным, как бы бесчувственным ко всем этим вещам.
Угу.
То есть ко всем похотям, ко всем этим самым.
Кстати, в General Church, когда они взяли что книга «Любви супружественной» — это божественное откровение, они приняли не только первую часть, но и вторую. И, соответственно, а вот те, которые остались в конференции и в конвеншн, они были такими христианскими пуристами. Что только первая часть, только вот так, вот никак иначе. И возникла проблема, потому что те говорили, вот смотрите, что бывают идеальные случаи, когда семья и все, а бывают неидеальные случаи. Что когда там какой-то развод, ну, в смысле распалась семья, и вот он имеет другую женщину. И там даже такая дискуссия была, обсуждалась, вот может ли в круг этих женщин новой церкви приниматься женщина, которая является любовницей члена церкви, наравне с другими женами. И эта дискуссия, это где-то конец 19 века. Ну, естественно, это страшно скандализировало ситуацию. И когда началось знаменитое дело Крампфа. Крампф это был человек, который умер и оставил очень большое наследство, которое должно было пойти тем, кто основет первый новоцерковный колледж, ну, учебное заведение. Ну и в General Church основали вот это свои колледжи. И они как бы предъявили претензию на это наследство по завещанию, получили его. Но тут кто-то из конвенции настропалил жену этого Крампфа, который умер, чтобы она протестовала это наследство, потому что, дескать, эти не новоцерковное учебное заведение. И они вызвали вот эту новую General Church суд в Пенсильвании, чтобы отобрать это наследство. Но фактически они пытались расправиться через судебную систему Соединенных Штатов с ней, как со своими идеологическими противниками. И когда дело дошло до суда, пришел какой-то суд, а там же это Пенсильвания, это такая чисто пуританская вообще эта часть Соединенных Штатов. И когда те-то предъявили любовь супружественную, показали вторую часть судей и сказали, смотрите, вот они в этом колледже собираются девочек учить проституции. А судья, когда ее прочел, он сказал, что он в своей жизни не встречал более отвратительной антихристианской книжки и учения Сведенборга. И тут эти сообразили, что они сами попали под раздачу, потому что если они сведенборгианцы, то и судья их считает. И первый, короче, процесс был просто разгромный для обоих сторон. И потом они подавали дальше, и это шло. И когда судьи разобрались, что их собираются использовать для уничтожения одна часть, ну, последователей для уничтожения другой части, то они как бы в результате это спустили на тормозах, отказались участвовать в этой расправе. Но скандал пошел в газеты, давали интервью там. Там был один такой, который ходил, давал интервью, что вот там община свободной любви и так далее. Ну, для конца 19 века это действительно было, как бы, возьмите вторую часть любви супружественной. Это фактически легитимизация очень многих таких практик, которые прямо не связаны с супружеством. И там вот как раз был этот городок Бринесен. И когда поезд подходил к этой станции Бринесенской, то публика буквально влипала в окна, чтобы увидеть эту самую общину свободной любви. До конца 19 века это был такой скандал, что просто, особенно в Пенсильвании. И там была жена вот известного Альфреда Актона, это теолога Всеобщей Новой Церкви. И она специально проезжала на 3 мили дальше и сходила на другую станцию и шла пешком, чтобы только под взглядами всех этих людей не выходить из поезда на этой станции.
А чем закончилось это?
Ну,
судейское такое тягомочное.
Очень большими репутационными потерями для обоих общин. Но в процессе этого суда, ну, когда они предоставляли оправдательные документы из Всеобщей Новой Церкви, они в результате выработали окончательно свою доктрину на вопросы, связанные именно с супружеской жизнью. Потому что до этого все это было там кто во что горазд, кто там хотел, воспринимал. Это буквально принудило их создать не только связанное с супружеской жизнью, вообще они свою доктрину очень существенно как бы формализировали и выработали в процессе этого. Вроде бы наследство все-таки осталось за ними,
Но они на этот процесс, по-моему, потратили больше денег, чем все это наследство было. Это же судебные издержки, они должны были оплачивать. Но вот такая вот история, связанная с
Давай еще, может быть, вторую часть. Максим ждет, все ждут.
В смысле?
Ну, там суп разогрели.
А, я понял. То есть вы предлагаете завершить на этом и прийти. Да. Ну, давайте. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Кстати, пирог очень вкусный.
Мне тоже пирог очень понравился. А спасибо. Орехи что, немножко поджаривались перед этим?
Нет.
А вот такое впечатление, что вот они пицмажные такие.
Так вверху же они и зажарились.
А те, что внутри, тоже такой вкус имеет, да?
Нет, внутри как бы не зажаривались.
Да, но все равно они такой немножко подпеченные получились, намного вкуснее, чем обычные орехи.
Рассыпаются так,
да? Да, да, так приятно. Вкусно.
Ну что, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.
Раньше Сиденбург там написал «Вечеря любви» была с этой крестьями. Ну, когда крестьями собирались, трапезы, да. Потом это как бы трапезничать начали в этих церквях, ну, там, монастырях, там, ну, там, трапеза, общая трапеза. И она символизировала собой, вот как это... Трапеза любви, да? Ну, как бы...
Да, да. А потом ее отменили, потому что это начало превращаться в обычные попойки. Ну, сначала это в основном еда. Каждый приносил свое. И еда шла как, ну, дополнение. То есть, в основном это было духовное общение.
Может,
под еду.
Да, да.
Ну,
да,
и да. Этот председатель преломлял хлеб, там, давал. Да. Это как бы каждая трапеза начиналась с причастия.
Я говорю, ведь в новой церкви практически все то христианство, которое утратило свою значимость, оно практически как бы и возрождается. И, ну, в той или иной степени, но все равно в новой даже степени, конечно же. Я говорю, вот мы, осмысляя...
Ты имеешь в виду обрядовое, ты имеешь в виду?
Не, вот это вечеря любви, я имею в виду.
Но это обряд как бы.
Не знаю, сколько это был обряд. Они собирались просто после служения, просто кушали там, что-то отмечали.
А дело в том, что обряд это был в синагоге. Даже не в синагоге, а в храме. Ведь в иудаизме храм был только один. Вот этот, иерусалимский. А синагога это было место наставления. Ну, там проводились какие-то обрядовые действия, но в основном это было собрание. Оно так называлось собрание. То есть собрались, и там приходил какой-нибудь... Равен или странствующий, этот его приглашали, он учил. И, кстати, до сих пор у них, у иудеев, там есть трапеза, вот они собираются, все. Ну, и это все под трапезу производилось, потому что, опять же, я говорю, вот смотрите, жрец, вот это слово, слово жрать, то есть. То есть, вот это поедание еды, это было как бы представительством, обрядом представительства по соответствию.
На поедание того, что приносилось в жертву.
Да. И жрецы представительствовали собой вот ангелов, которые получают вот эти вот чувства человеческие. Но тогда была церковь представительствующая, и жрецы были связаны с ангелами актуально. То есть, когда они проводили обряд поедания, то ангелы это воспринимали как обряд, так сказать, приобщения к доброму истинному, и от них исходила благодать, и через жрецов она исходила на всю общину. Но и поэтому вот они обязаны были не есть там это, как его,
ну, нечистую пищу иудеи. Ничего. И это тоже значило.
Квашеного нельзя.
Да, это был их обряд простого народа, когда он не ел. Через это, так сказать, происходила связь с ангелом. Но когда пришел Господь, все эти соответствия внешне упразднились. Это перестало иметь значение обряда. И поэтому у христиан вот это вот поедание вот этой пищи, оно носило не значение актуальной связи с ангелами, а представительствующего символизма. Если бы они ничего не ели, тоже ничего страшного. Если бы они собрались просто поговорить. Но когда они перестали говорить, а начали устраивать попойки, то это превратилось из символического сопровождения, так сказать, собрания по слушанию учения, ну, в простые гулянки. И поэтому в храмах это упразднили. Ну, вместо того, чтобы, как говорится, навести порядок, они выплеснули с водой ребенка. Но самое главное, что тогда на себя потянули одеяло вот эти пресвитеры. До этого это были хозяйственники. Вспомните, как они появились в Деяниях апостолов. Там, ну, когда в Иерусалимской общине, когда там, ну, как везде, где общественное имущество, кто-то стал больше себе забирать, и обратили жалобы к апостолам, они сказали, мы там занимаемся какими-то делами духовными, а вот поставим вам честных мужей, пресвитеров, которые будут наблюдать за распределением, ну, ежедневного подношения. А когда апостолы ушли, вот эти пресвитеры на себя начали потихоньку тянуть одеяло и учение. Ну и кто-то из них учил, кто-то нет. Но потому что в первых христианских общинах это в основном приходил или какой-то учитель странствующий, там были странствующие пророки, если вы помните. Ну или из своих кто-то. Эти пресвитеры этим не занимались. А потом пресвитеры начали под себя подметать всю власть в общине потихоньку, в том числе и власть учить. И они постепенно начали называться епископами. А когда... И им было выгодно, ну, формализировать саму эту сторону. А потом они выдумали, я уж не знаю, на каком этапе появилось это отпущение грехов. Сначала это было просто беседа доверительная с наставником. И какое-то обрядовое оформление. Он говорил, что Господь тебе отпускает грехи. Они сначала не отпускали грехи. Они просто, это было обряда, Господь тебе отпустит грехи. Они объясняли, что отпустит только в том случае, если ты перестанешь это делать. А потом люди начали воспринимать, как вот он отпускает грехи. А кое-кто на этому, наверное, не сопротивлялся, потому что он сразу приобретал колоссальную власть над людьми в своей общине. И постепенно это вошло в обычай, что вот священник может отпустить грехи, а может не отпустить грехи. До этого было, что Господь тебя не отпустит, если ты не прекратишь делать, а тут я тебе не отпущу. Плюс эта исповедь превратилась в способ вытягивания из членов общины, так сказать, конфиденциальной информации, которые не обязаны были делиться.
Индульгенция.
Ну, индульгенция это уже потом. Да, индульгенция еще было жить и жить. Но индульгенция это вообще крайняя форма извращения, если откровенно.
Ну, спасение как бы продавали спасение.
Но сначала надо было убедить людей, что ты можешь это спасение, так сказать, у них отнимать.
Да, что дорогу. Ты это делаешь силой как бы не от себя, а от Господа.
Не, я к тому, что смотрите, вот мы же абсолютно четко осознаем, что мы кушаем, и к нам, как бы, в это время ангелы тоже кушают, да, мы же все это осознаем.
Духи.
Духи, mm-hmm. Я имею в виду духи. Да?
Mm-hmm. Но мы этого не чувствуем.
Не, мы этого не чувствуем, но мы же как бы осознаем это.
Ну, осознаем это, если мы об этом думаем, но мы сейчас об этом обычно не думаем.
Тот, как мы кушаем. А у нас в это время в организме происходят сложные процессы. Там в желудке все это переваривается, в кишечнике все это всасывается, потом это расщепляется на сахар и так далее. Но мы этого не чувствуем. Если у тебя все работает нормально, то вырабатывается инсулин, сахар приводится в норму. А вот если, как, например, у меня это проблемы, то я это сразу же чувствую на себе. То есть как мне бьет. Но я все равно не чувствую. Мы все этих процессов не чувствуем и не следим. Там же сотни тысяч процессов происходит в организме, при этом деление секреции и так далее. А мы просто кушаем, поели, себя чувствуем сытыми. Или не наоборот, но что-то. Вот точно так же вот мы не чувствуем. То есть мы знаем о том, что происходят духовные процессы при том, как мы едим. Но мы их не чувствуем. А вот люди этой древнейшей церкви, которые, они это все чувствовали. Они все это ощущали. Поэтому, например...
И чувствовали, и видели, получается.
Да, для них есть мясо, это было как бы внутренняя профанация, которую они чувствовали.
Ну и опять же, такие соответствия у них там были достаточно...
Ну, они жили этими соответствиями. Они...
То есть пища это было тоже соответствие у них, получается.
Потому для что... них любое действие жизни это было соответствие. Вот, например, почему они... у них не было прелюбодеяния. Потому что совершать это действие с чужой женой для них было вот как для, ну, на уровне внутреннего отвращения сознания. И Сведенборг пишет, что он был страшно огорчен, когда понял, что он при мысли о прелюбодеянии не испытывает вот этого внутреннего физиологического отвращения.
Отвращение, да. Чувствует. Он тогда понимал, что ему надо как-то работать в этом направлении. Что-то надо делать.
Но он этого так и не получил. Он просто перестал чувствовать похоть. Вот он пишет это в дневнике снов.
Но у него тогда тяга больше к служениям. Ради служений появилась вот эта тяга, желание. А это уже ангельское, это уже небесное.
Он описывал в этом вот, в дневнике снов, что у него было страшное вот это вот внутреннее похоти. Ну и не только связанное с этим, с чисто плоским. Самое главное, его похоть было стремление к известности, к репутации и так далее. Но и это тоже у него было. А потом у него это просто ушло.
Господь это уцепил.
Но это вот как чувство голода уходит у того, кто занимается. Но это опять же не значит, что у него, потому что он же не был женат всю жизнь.
Оно все от него немножко отодвинулось и как бы меньше причиняло боли.
Ну, у него просто было усыплено всякое желание. А у небесных было желание и было его удовлетворение, но оно было праведно. Вот в этом разница между Сведенборгом и, скажем, людьми чисто небесного гения.
Ну, он чисто духовного был гения. И как бы да.
Но вот в том-то и дело.
Да. Мы это уже очень хорошо увидели через небесное учение веры. Угу.
Я думаю, что он был гением духовно-небесного.
В конце?
Я думаю, что с самого начала.
Ну, он потом как бы получил подтверждение, уже сказал, что Господь мне, что он как бы слуга. Господь его назвал слугой.
Не, я имею в виду духовно-небесного. Вот есть ангелы небесные, есть ангелы духовные.
Да,
у нас было занятие, что нельзя духовному стремиться стать небесным. А есть посредники, ангелы духовно-небесные. Они и не совсем небесные, и не совсем духовные.
У них что-то, значит, есть от небесного и что-то от духовного, да получается?
Да,
они
да.
Как-то между собой это согласуют.
И они как... служат последним. Вот они выступают проповедниками в небесном царстве. Потому что они учат из духовного, но учат адаптированно к восприятию небесных ангелов. И они находятся, это вот он это сравнивает, как вот есть сердце, есть легкие, а есть кровеносная система, которая соединяет.
Ну, да.
Вот идет кровь. Вот эти вот ангелы духовно-небесные. Есть ангелы духовно-небесные, есть ангелы небесно-духовные. И ангелы небесно-духовные, они, конечно, в раздельной степени находятся по сравнению с ангелами духовно-небесными. Так вот, он, скорее всего, был ангелом духовно-небесным.
Так вот, получается так. Он с небес, от небесных ангелов получает какую-нибудь информацию, ну, волю Божью, да? С него сходит это наитие. И потом он передает дальше, то есть то духовное. То есть получается.
Да, да, да.
Но никак не наоборот. Он
не придет. Не наоборот, нет.
Нет.
От духовных небесных.
А как он, а как
потому
он
что духовные...
к небесным придет?
Духовные любят учить, небесные
да,
не
они,
учат.
Они же
учат.
Да, а он не придет.
Он возвышался до получения небесного наития.
Наития.
А ангел небесно-духовный, он не сходит до соприкосновения с духовными состояниями сознания. Потому что чисто небесные не соприкасаются с духовными состояниями сознания.
То тут-то все дело. А в нем получалась вот такая. Так, а получается, в духовном царстве он проповедовал то, что он получил от, да, от небесных.
Да, совершенно верно.
Он проповедовал в духовном. Mm-hmm. И тогда духовные воспринимали это как от Господа, mm-hmm. собственно говоря, и уже дальше спускали к природным.
А вот ангелы небесно-духовные, они проповедуют среди небесных то, что они восприняли от соприкосновения с духовными состояниями сознания.
Саша, еще раз, чуть-чуть. В небесном царстве проповедуют, что ли?
Да.
Как проповедуют? Там вроде никто не проповедует.
Проповедуют.
В небесном царстве проповедуют небесно-духовные ангелы. То есть люди с духовной соприкосновением, с духовными состояниями сознания.
Ну, помните, там говорилось, что...
Это есть такая прямая цитата.
Что духовные вроде соответствуют, ну, разуму, поэтому они как бы получают других. А на небесный соответствует любви, и на самом деле как бы
они наука получают, и свой
разум получает любовь.
Да, любовь. Да.
На самом деле как бы любовь выше стоит, и поэтому фактически они получают.
Они наедствуют.
Наедствуют, да.
Это вот точно так же.
А те их как будто бы учат ихними же знаниями.
Это как мужчина и женщина. Проповедует мужчина, женщина вроде бы получается, но женщина изнутри управляет побуждениями и направляет своего мужа к определенным, так сказать, познаниям премудрости.
Которые он с ней делится.
Внешне.
Ну, да. Внешне.
А он формирует ее как бы внешне через последующие.
Ну, это такая же ситуация. Да, да. Воля, разум и, собственно, что хочет воля, разум тут же сразу дает возможность и насыщает вот этим. Разумением вот эту волю он насыщает и направляет ее.
Почему вот в чисто мужских коллективах нет побуждения к доброму, а есть чисто внешнее, это вот, так сказать, ну, не из внутреннего, а чисто внешнее, вот, дисциплина и так далее, а в чисто женских коллективах нет вот этого внешнего притока, формирующего его. И оба коллектива ущербны.
А вот когда в коллектив если женщина, допустим, какая-то. Вот часто в мужских коллективах, вот если женский пол, они все уважают этот женский пол. Почему там вдруг такое уважение к ним? И некоторые женщины говорят, как хорошо с мужчинами работать. Они не такие там сплетни.
Да, нету сплетен,
да,
ссор,
сплетен, ссор,
эмоций,
да,
интрижек. За спиной, за спиной.
А дело в чем? А дело в том, что они просто на нее направлены, она как воля управляет ими.
Но она управляет побуждениями.
Да, побуждениями управляет, и ей классно. И потому что они все ее побуждения.
В женском коллективе.
Да. Да. Она не любит сплетни, они не сплетничают там. Она не любит. То есть эти все побуждения, они восполняют ее разум. И ей легко. А когда на женский коллектив попадает, там вот эти сплетни, вот это все, то, конечно, ей тяжело выдержать. Как хорошо в мужском обществе, как в женском.
Ей легче работать в мужском коллективе.
Вот. Ну и в мужских коллективах, ну, я думаю, вы знаете, что если нет женщин, то там начинают звереть просто. Это начинается...
А кто там правит тогда? Вопрос.
Кто, в мужском
там
коллективе?
Какие побуждения? От кого они сплетни? От пахана некоторого получается.
Не, они все равно воспринимают женские побуждения, но из, так сказать, внутреннего влияния. Но
они незначительны.
В основном правят стремление, ну вот, к доминированию друг над другом. То есть установить порядок и доминировать друг над другом. Поэтому появляются паханы, поэтому появляются подчиненные.
У меня вопрос. Что означает слово «гений»? Потому что их смотрю, гении небесные, есть вот
гении духовные,
есть гении,
да.
Гении, которые называются дьявол.
Это...
У нас гений это супер талантливый человек какой-то, очень умный.
Ну это позднейший, вот
особенный Борг, скажем так.
Употребляет это в более первоначальном значении, он носил еще в греческие времена. Гений это побуждающее качество. Господствующее качество сознания.
Просто это качество называется словом гений.
Да, да, да. Ну, как бы свойство сознания. Его определяющее.
Но это не любовь господствующая.
Нет, это качество господствующей любви.
Главное.
Да, да.
То есть это какое-то соединение все-таки разума с волей какой-то, Саша?
Нет, качество.
Не качество, просто...
Это качество определения.
Уже, говорят, так оно уже соединенное получается. Если это
говорят, что вот
гения небесного...
Ну, опять же, например, качество цвета этой чашки, ну какой, темно-коричневый, правильно? И ты не можешь выделить темно-коричневое качество, оно проявляется только в окраске предмета. Мы его воспринимаем через окраску предмета. Но мы не воспринимаем это качество, темно-коричневость, как нечто отдельное. Вот что можно из этой чашки извлечь. Извлечешь, там только краситель извлечешь, который придает ему. Гений не имеет самостоятельного понятия. Хотя в латинском слове употребляется слово гений в качестве, ну вот, адские гении. То есть гений это нечто вот такое внутреннее, когда это слово может употребляться просто в несколько разных этих вариациях.
А почему тогда написано, что вот в аду гении какого-то качества называются дьяволами, а другие вот злые там духи как называются
сатаной.
Сатана.
Да. Так это
вот я скажу и сразу, когда я употребляю слово гений, например, прежде небесного гения или там духовного гения, у Сонборга нет этого такого. Он не употребляет это слово как в виде качества. Он употребляет небесные или духовные без вот этого прилагательного. А я для актуализации применяю слово небесного гения или духовного гения. Это надо понимать, что это не в оригинале. Это я употребляю качество вот в качестве обозначения перевода.
Чтобы конкретизировать.
Конкретизировать. А у Сведенборга гений, он однозначно определяется вот как адский гений. Гений у него это в таком случае существо, вот одна, но пламенная страсть. То есть, когда он употребляет гений, он говорит полностью однородный по внутреннему составу дух.
Но адский.
Тогда получается, сразу да, понятно адский. Становится, кто такой гений у нас на Земле. Это человек, который имеет превосходство, вот,
одержимый
чем-то одним качеством. В какой-то одной области или в каком-то одном предмете, в чем-то таком, да?
Кстати, в латинском слове есть употребление ангела ада, например. Вот эти спорные любви, ангела ада.
Ангела ада, да.
Так, а гений в нашем земном
понимании... Ангел имеется в виду, что это ну, дух, как дух.
Ну,
да?
Падшие ангелы, фактически падшие ангелы. Ангелы, да, это падшие ангелы. Только не в том смысле, как у нас, типа, были изначально все созданы ангелами, потом какое-то количество ангелов пало, а это в смысле, что каждый человек создан, чтобы становиться ангелом. Но если он не стал ангелом он небесным, он стал ангелом ада.
Состояние.
Да, такое, да, да.
То есть гений – это состояние ада.
Как
то
есть, такая...
Да. В нашем понимании, Саш, в земном, вот мы же тоже можем гением называть, допустим, Илона Маска, допустим, гений там.
Ну, в общеупотребительном это
именно... Оно не обозначает уже то, да, что да, он да. говорит, да, оно уже в другом смысле. Все понятно. Но мы можем его, как говорится, использовать, это слово.
Вот я читал, что в Индии, прежде чем приступать к дискуссии, проводили оценку терминологии. Потому что если не определиться с терминами,
там можно
то сразу часто может быть как бы дискуссия теряет смысл. Каждый говорит о своем. Превращается
просто договариваются, что какой-то.
Одно и то же слово определение, а у разных людей оно имеет разное понятие.
Да, вот, скажем, когда я перевожу, ну, легко переводить там небесные ангелы, духовные ангелы. Но вот человек, небесный человек. Духовный вроде тоже можно употреблять. Но можно, конечно, употреблять свойства. Но, опять же, латинское слово употребляет человек небесного свойства падший. Вот эти вот, которые пали из древнейшей церкви. А человек духовный, он не обязательно духовный ангел, но он может быть духовный человек мертвый, духовного свойства. То есть можно было употреблять свойственности, но мне показалось, что употреблять человек духовного гения и небесного гения, ну, звучит лучше. Но это, опять же, особенности перевода моего личного. Это я не заимствовал из оригинала.
Я бы хотела кое-что рассказать и услышать насчет этого мнения. На этой неделе у меня, вот когда я просыпалась, был сонный паралич. Не было ничего страшного, просто я такая в состоянии между пробуждением и еще сном, не до конца проснулась. У меня еще рука была немножко вот за кровать, ну, выходила за пределы кровати. У меня такое ощущение, по пальчикам прошлось, будто там кошачий хвостик. Такой мягонькое такое. Потом я себя под боком ощущаю, как будто там котейка пришла и немножко придавила одеяло. Хотя я что-то видела, но я, ну, типа, видела комнату, видела там одеялко свое, но я не видела саму котейку. Я сначала, когда вот хвостик прошелся по пальцам, я подумала, что это рыжик, наш котик. А когда я увидела, что там ничего визуально не вижу, то я подумала, что это
Лима.
Моя кошечка, которой уже нет живых. Мне не было страшно, когда я поняла, что это я еще не до конца проснулась. Сразу желание такое поскорее бы начать двигаться и проснуться, потому что я уже поняла, что это еще не проснулась, и это такое состояние, надо начать двигаться, я смогу проснуться. И я проснулась, и на этом все. Вот. Это что-то, я уже задавала это некоторым людям вопрос, это что-то негативное или что-то такое более нейтральное?
Последняя неделя очень странная. Я тоже постоянно чувствую вот эту головную боль. Я тоже как бы... То есть как бы истончилась какая-то перегородка между состояниями чисто внутреннего свойства и чисто внешнего. И мы как бы начали чувствовать то, что происходит. И вот очень странная неделя. Я постоянно вижу тех, кто принадлежит не этому миру уже. Я их чувствую. Вот, и вот это вот давление как-то так что-то вот, как бы это очень истончилась мембрана. Ты тоже чувствуешь то, что внутри. Вот как Сведенборг писал, что когда он пришел в гостиницу и поел очень обильно, ну, он бегал целый день. И вдруг как бы все изменилось, он увидел, что пол наполнен всякого рода гадами ползающими, лягушками, змеями, червями. Но он их увидел вживе. Он страшно испугался тогда. А потом появился Господь и сказал, не ешь так много. Он понял, что вот эти все насекомые представительствуют по соответствиям неумеренный аппетит. И потом все это ушло. Но он мог этого гада взять, пощупать, тут даже его ужалить мог. А мы не доходим до такого состояния. Но вот когда человек просыпается, он как бы проходит по очень тонкой линии между миром духовным и миром природным. И вот в этих состояниях он часто может видеть...
Или чувствовать.
Чувствовать тех духов, чуть ли не, которые присутствуют рядом с ним.
Ну, я когда-то была пару раз, что я что-то видела, но чаще всего, если там было какое-то присутствие, ощущение присутствия, то чаще всего я не видела, я могла почувствовать, даже почувствовать, ну, какое-то там... Какое-то движение.
Движение, да, которое тебя касается.
Ну, и касание тоже, но касание это как бы... Когда было что-то страшное, у меня что-то за ногу что-то хватануло, и там за руку так вот подтянуть пыталась.
Вот последние две недели, они какие-то, особенно вот это, очень тяжелые. Сейчас идет это полнолуние, последнее в этом году, перед Рождеством.
Последнее, да? Ну а да, потом, 28 дней потом.
А потом на новолуние, на Рождество будет новолуние. Это как бы самое тяжелое такое время года.
Да. Самая темная ночь перед рассветом, да, вот это вот такое завершение, скорее всего, да.
Сергей со Славянска спал там со мной там. Ночью у него, короче, начинаются какие-то такие позывы. Он начинает говорить какие-то вещи, ну, как бы вам сказать, я не слышу вообще ни слов, ничего. Но вы знаете, как вот крик души какой-то, прям. И вот такие разговоры у него постоянно были. И я ему говорю, ты хоть помнишь, что ты говорил? Я говорю, не разобрал. Может, что тебе снилось? Нет, ничего не снилось. Все.
Он просто не помнит.
Да, вот в этих состояниях. И просто, знаете, такой жалостливый крик, вот этот, который издается от него.
Я тебе скажу то, что прошел он.
Не, я понимаю, контузия, там все это, я все это понимаю, но.
Но он прошел войну, чем будучи молодым парнем. А это, ну, это накладывает.
У нас сосед на первом этаже, он в Афгане тоже воевал. Вот. И он сказал, мне до сих пор спится это все. Ну, причем реально, то, что он реально делал, мне до сих пор все это снится.
Молодым человеком попасть в такие обстоятельства.
Тронуться можно умом. Очень большие усилия нужны просто, чтобы
только,
не сойти с ума.
Только психологи установили, что только 3% человечества, ну, мужчин, в состоянии пережить это без последствий для себя.
Представляете, сколько их вот сейчас с этой войны, вот, все, кто прошел,
да,
таким... у них психическое состояние.
Ну ладно, тогда человеку надо психологически, представляете, перестроиться, вот это все. Вот это все. И так нормальному который, человеку вот, в это вклиниться тяжело, а потом оттуда выйти в нормальное состояние.
В Советском Союзе, в незалежной Украине, вокруг мира, вокруг все. И сейчас они вынуждены убирать. Это, ну, от одной мысли можно только тронуться умом.
Ну, тут тоже есть как бы своя логика. Они не просто убивают, они защищают, как бы, тут, как бы, но это понятно, тоже должно как-то осознанно быть. Это что же?
Когда ты убиваешь человека, ты не думаешь о том, что так, ты защищаешь.
Так вот тут как бы мы и знаем, что мы...
Тем более, что они в основном не видят, потому что да. В основном это артиллерийские
расстояние. Стрелы.
Тут...
Как в этом классе говорят, сейчас одну секунду, что рассказывал один где-то там на ютубе на камеру, говорит, что вот идет, говорит, группа, 10 человек. Мы стреляем, возвращается 4. И говорит, тут же идет вторая 10. Мы опять стреляем, опять возвращается 4. Идет третья 10. Они, говорит, просто идут вот полчищами, невзирая ни на что. И он говорит, а мы вынуждены в них стрелять.
Потому что они тебя убьют, когда дойдут.
Ну да.
Ну конечно, если не ты, то тебя. Как бы, там очень остро это чувствуется. Если не ты, то тебя.
Это я читал, ну это 1860-е годы, там была масса молодых офицеров, настроенных очень либерально. А поляки же тогда как раз это восстание готовилось. И они очень сочувствовали этим полякам, ну, потому что они видели, что их фактически уничтожают, как народ, как нацию. Фактически царское правительство по отношению к этим полякам занималось этноцидом. Те в школах заставляли разговаривать только на русском, следили, чтобы они это вот. И масса молодых либерально настроенных офицеров это как бы очень плохо воспринимала. Но когда началось восстание, они там были в гарнизонах, и они попали в ситуациях, что если ты не будешь стрелять, то тебя пристрелят, то они были вынуждены воевать и убивать этих повстанцев при всех своих к ним, так сказать, предыдущих расположениях, просто чтобы выжить. У них просто другого выхода не было. И когда ты попадаешь в такую ситуацию, то все твои личные симпатии, антипатии – это одно дело. Но когда люди идут тебя убивать, то тебе не остается ничего другого. Просто когда ты пребываешь вот, в каком-то, ну, общем, она тебя закрывает, как в толпе. Если она тебя подхватила и куда-то несет, ты уже не можешь никуда выдернуться. А если попытаешься, тебя просто затопчут.
Это с кем поведешься, того наберешься. И, кстати, у Свиденборга сказано, что если человек находится с разбойниками, то он, в принципе, впитывает. Он становится этим разбойником рано или поздно.
Да, рано или поздно.
Да, да. Вот почему и в вечере любви собирались христиане, молились, и Господа чтили.
Чтобы выйти из этого языческого
слова. Конечно, да. И, как бы, и даже в новой церкви, вот там сказано, что мы обсуждаем свои доктрины. Зачем? Чтобы их возобновить в себе, и чтобы таким образом дальше...
Да, иначе мир нас сожрет.
Да, конечно, он сожрет нас. Он поодиночку нас сожрет.
Вот как они сожрали Господа, имею в виду иудей, потому что он, ну, шел против них. И христиане могли устояться в этом иудейском окружении только потому, что они собрались вместе, Господь был посреди них.
Да, да.
Живя. Да, да. Вот сказано, если двое или трое будут во имя Мое, а так как они были во имя Его, то есть они совершали дела благолюбия по отношению друг к другу, в том числе и это собрание, это было делом благолюбия.
Угу.
И он среди них в живе присутствовал, он мог поддерживать. И как иудеи не старались, уничтожить их не могли. А уж иудеи старались. Это ж на самом деле они римлян натравили на христиан, то есть они давали жалобу, что они не едят идоложертвенного. А я не знаю, ели ли иудеи идоложертвенное. Но теоретически дело в том, что иудеи могли и не есть, потому что они были другой религии. Но я не знаю, как это было. А христиане-то, они принадлежали вроде бы к этому римскому обществу, греческому. И поэтому от них ожидалось, что они будут есть это идоложертвенное. И самое главное, что тогда это уже не имело значения, потому что Господь отменил эти представительства по соответствию. И если до его прихода единение и ложественного это было соединение с определенного рода духами этой религии, то после его пришествия это превратилось только в демонстрацию политической лояльности власти. И Павел, например, это понимал. Вот это у него есть фраза. А что мы понимаем, что что ешь, что не ешь, это тебя не оскверняет. Но если это соблазняет моего брата меньшего, то я лучше буду не есть. Хотя я и понимаю, что это не имеет значения.
Ради него. Типа.
Да. Вот.
Пример как бы показывает.
Это именно христиан подставили с тем, что их убедили, что это не единение лжет, но это нарушение верности Христу. Уж не знаю, как это удалось инсинуировать, но удалось. А так бы, если бы они знали, что это не имеет значения, ну они бы ели это идоложертвенное как признак ну, своего лояльности к власти. И ничего бы страшного не было, их бы тогда Римская империя не преследовала. Потому что ну что преследуют? Нормальные люди лояльны к власти, платят налоги, не достают, там что-то ходят, все занимаются. Мало ли в Римской империи таких было.
Я помню, сидели мы пятидесятниками после служения, я в прославлении был, а я не ел мясо. Перестал ел мясо, как бы этот вопрос как бы начал меня немножко мучить, я подумал, смогу ли я. И знаете, тут как бы я еще, знаете, как эти вот в Господе, как бы я могу все, да, то есть и захочу там, то брошу, то брошу. То есть я чувствовал силы, что я могу, в принципе, если я хочу отказаться от этого, Господь мне тут же помогает. Я чувствовал эту силу. Ну, я не ел. И вот тут, понимаете, сидим, кушаем. И как прицепились они ко мне за это мясо.
Наверное, буду потихоньку собираться.
Да, я, наверное, буду.
В конечном итоге, конечно, пришлось мне там отнекиваться уже, я не знаю, уже там, они по слову Божьему, что мы должны там питаться, все это, я уже тогда вот этот пример, когда если не ест мясо, там, немощен, там, вот эти все вещи. Ну, слава Богу, что у нас такого нету, как бы, и здесь вот хороший пример служения, что никто никого не раздражает. Кто-то не ест мясо, пожалуйста, здесь абсолютно рассудительно, все рассуждают абсолютно. Допустим, сидели здесь Крета, я помню, сидел, они не пили вино. Но при этом они же никого не осуждали. И я не слышал от Креты ни слова. Он не пьет вино. Или там даже там это. Никто не осуждал этого.
Да, да.
Да, да. Они не осуждались от этого. То есть это было нормально.
Хорошо, я, наверное, тоже иду.